Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Алексей Венедиктов. Всем добрый день. И в гостях у меня Александр Кибовский, глава Департамента культуры Москвы. Мы делали первую передачу о странном человеке, о Петре Чаадаеве. Все не совсем так или совсем все не так. И мы остановились на взятии Парижа и участии Петра Чаадаева и на его наградах, участии войны 12-14 годов. И дальше что?
Ну вот, действительно, если мы оттолкнемся от этой всей истории с кампанией 1814 года, вот тут самое большое количество ошибок в военной биографии Чаадаева. И это объяснимо, потому что одно дело читать официальные документы, совершенно другое – это уже проверять непосредственно по материалам самих полковых архивов, которые удалось поднять, и в них, конечно, почти все сохранилось. Это чудо, но это правда так. Вот дело производства было построено очень серьезным образом, и даже вот эти военные переходы, вот эта вся, казалось бы, очень подвижная кампания в Саксонии 1813 года, отступление, наступление, тем не менее канцелярия работала.
Высокобюрократически?
Действительно, это так. На самом деле, и главное, я хочу сказать большое спасибо тем архивистам, кто в конце 19-го столетия, уже формируя в Лефортово военно-исторический архив, они все это разобрали, сохранили, описали, и мы, в общем-то, сегодня имеем почти по всем полкам и батальонам отдельным русской армии того наполеонского периода прекрасный 489-й фонд, в котором вот прям по годам послужные списки всех офицеров, ведомости о прохождении чинов, ведомости убитых, раненых, бежавших, пропавших без вести и так далее.
То есть писаря работали?
Знаете, это при том, что, говорят, что у нас такая была страна с низким уровнем грамотности и так далее, но действительно, могу сказать, что ну, это же все писалось от руки, причем все это не было ни керосиновых ламп, еще даже не было, все это
каллиграфическим
почерком, все это заполнялось ежемесячные рапорты, которые отправлялись в центр, они никуда не терялись по дороге. Их потом все это вместе обобщало военное ведомство. И дальше они все накапливались. И потом, конечно, это было счастье, такое чудесное решение о том, что эти архивы все-таки разместить не в Петрограде, а именно в Москве.
Потому что
было принято очень интересное решение, ну, когда после военного срока годности идет, военное ведомство сказало, говорит, слушайте, ну, есть уже большое количество документов, которые
на флешке ничего не размещается, да?
Которые заполняют пространство центрального офиса в Петербурге. А, собственно говоря, они уже, конечно, актуально свои во многом потеряли. Больше документы исторического значения. Ну, когда уже другая совершенно армия по призыву. И прошло полвека со времен наполеоновских войн. И вот было принято решение, что...
При Александре II.
Да, что вот все эти документы составят, так называемый, военно-ученый архив, который весь переедет в Москву и будет размещен в Москве, в Лефортовском дворце. Что и происходит, и до сегодняшнего дня находится военно-исторический архив в этих помещениях. И действительно, великая, огромная работа была проведена незаметными тружениками, офицерами, кто там этим служил, потому что, ну, я могу сказать вот, со всей ответственностью, вот те описи, которые они составляли тогда до революции, мы поработаем по ним до сих пор. Они даже типографского изготовления, ну, то есть, вот там огромные фонды, там фонды Кутузова, Барклая, Суворова, это описи, которые не просто перечень дел, но там есть, все, вы откроете вначале, все указания. Есть, где есть, какой полк упоминается, или какая фамилия. Это все сделано. И когда ты думаешь об этом, что это было сделано без компьютеров, без каких-то возможностей правок, что это было все от руки. Это просто...
И без керосиновых ламп.
Ну, тогда уже керосиновые лампы появились, но не было электрических, понимаете, да? То есть, это все было потрясающий, огромный объем работы, потому что эти указатели, это толстенные такие книги, где тысячи, десятки тысяч документов полностью все прочитаны, расшифрованы, изучены, препарированы, перепрошиты, отархивированы, проставлены шифры. И вы сегодня, в том числе, можете и по Чаадаеву, о чем мы говорили в прошлый раз, найти его фамилию по фамилии, не копаться во всем этом, где это все в этом огромном массиве, а сразу взять нужное дело и там обнаружить те документы, которые в том числе и проливают историю на его судьбу. И вот в том числе по 2014 году очень интересная переписка, она вся найдена, выявлена. Переписка, действительно. 12 января 1814 года Петр Яковлевич Чаадаев по собственному прошению переводится приказом, который отдается по армиям. Император находится при армии уже в этот момент. О переводе из лейб-гвардии Семеновского полка, где он до этого служил, в Ахтырский гусарский полк. Этот документ хорошо известен, его в свое время опубликовали. И вот на основании этого документа есть очень много много домыслов по поводу того, что Чаадаев дальше участвует в этой кампании в рядах Аскырского полка.
То есть, а что, нет, что ли?
В том-то и дело. То есть, если гвардия спокойно, мирно, как она и, в общем, в основном, кроме Кульмского сражения, двигалась в резерве главных сил, идет прямой дорогой.
Напомним, что на Кульмском сражении знаменитым Чаадаев участвовал,
да, он участвовал
и получил Кульмский крест.
Он получил не только Кульмский крест, но еще получил Анну третьей степени, то есть на шпагу за храбрость. Причем ему награду понизили. Мы эти документы тоже... Я, кстати, документы эти по вашему наущению опубликовал. Вот вышла моя,
скажи, на камеру,
книга.
На
уж позволь немножко, минутка, да, так сказать, тщеславия. Да?
Да.
500 неизвестных. Она как раз посвящена вопросам определения портретов. И в том числе тех историй, которые мы опубликовали в журнале «Дилетант». Здесь уже их не 30, а 500. И в том числе здесь, разбирая портрет Чаадаева, как раз я по наущению, по итогам наших передач...
Мы умеем,
да, да. Вы вот все эти подлинные документы, чтобы не было никаких сомнений в том, что
в
мы...
В этой книге
они опубликованы. Вот здесь даже разворот я показываю, угу, где как раз удалось привести все эти документы. В том числе вот этот документ, где прямо вы видите рукою начальство, то есть командир полка Потемкин представляет Чаадаевых двух братьев к ордену Святого Владимира 4 степени с бантом, а, соответственно, вышестоящее начальство зачеркивает это.
Так.
И вот здесь внизу пишет «Святая Анна 3 степени».
Что это значило с точки зрения бюрократии?
С точки зрения бюрократии Владимир 4 степени более почетная и высокая награда, так, за боевой подвиг. Она действительно такая серьезная награда. Но поскольку до этого момента ни Чаадаев первый, ни Чаадаев второй, мы имеем в виду брата его, Михаила, не получили никаких других наград, так сказать, боевых, то вышестоящее начальство решило, что нечего перепрыгивать через порядок. И несмотря на, так сказать, то, что битва при Кульме стала таким апофеозом, триумфом русской гвардии, то все равно им награду всю эту понизили.
Это все было в Семеновском полку.
И вот полку.
Он уходит. Может, он обижен?
Так вот, в том-то и дело. Очень интересный вопрос. Что же повело его к тому, чтобы он пришел в Ахтырский гусарский полк? Сейчас мы об этом скажем. Но самое интересное, что при этом Ахтырский полк, действительно, кампания 1814 года была очень маневренной, и русская кавалерия получила блестящую возможность как раз отличиться, и Ахтырский гусарский полк участвовал в многих сражениях и очень сильно отличился, и действительно менялись его командиры, в том числе одно время Денис Давыдов командовал именно этим полком в одном из военных этапов этой кампании, хотя она была стремительной, в марте мы уже взяли Париж, но вот февраль-март были насыщены боевыми быстрыми маневрами операциями, где кавалерия показалась в полный рост. Не столько пехота, сколько именно кавалерия. И вот этот приказ о том, что 12 января Чаадаев переводится, корнет Чаадаев переводится в Ахтырский гусарский полк поручиком. Почему поручиком?
По просьбе.
По собственному желанию.
Да.
Кстати, почему поручиком? Потому что он был прапорщиком гвардии, или гвардии Семеновского полка. Но, как мы знаем, гвардия со времен Петра Великого имела преимущество в два чина против армейских чинов. И поэтому, если бы он приводился чин в чин, то он бы его перевели бы корнетом. Но поскольку он был уже прапорщиком гвардии, то, соответственно, следующий прапорщик, подпоручик, поручик, и он уже в Ахтырском полку, он уже поручик. Но отсюда происходит, естественно, люди берут документы, они берут боевой список, формуляр Ахтырского полка, и там отмечены все эти битвы кавалерийские, и вот уже отсюда проистекает, что там уже Чаадаев и колол пикой, и, соответственно, рубил саблей, и врубался в ряды неприятеля, более того, там уже дальше, что там он топтал лошадьми павших французов. Ну, то есть, вот отсюда все это проистекает, хотя на самом деле, ничего этого в его биографии не было. Почему? Потому что обнаружился интересный документ. 15 января, вот 14 января вышел высочайший приказ, а 15 января...
А переводил государь?
Да, все переходы из полк в полка в полк переводились высочайшими приказами, то есть решениями императора. Да, главнокомандующие армиями имели право такие решения делать, но они все равно потом
оформлялись
приказами. И очень та же самая история смешная, вот, допустим, мы с вами обсуждали это, когда мы говорили про производство Чаадаева в офицерский чин, что его-то произвели сразу после Бородинского сражения, ну, благодаря вот этой интриги, знакомства с Закаевским. А высочайший приказ вышел вообще в ноябре. То есть, как бы, да, это подтвердилось, но вышел приказ в ноябре. Поэтому не всегда, глядя в высочайшие приказы, мы можем точно понять именно реальное время.
За что и когда.
Да, и за это самый надежный источник – это сами полковые документы. Прибыл, убыл, ну, как это и сегодняшняя
армия. Поставить на довольство.
Это очень важно, потому что действительно это было главное. Расчет жалования и получение казенных сумм. Вот тут никуда не денешься, и там ответ прям по числам, с какого, чего, кому положено, все это высчитывала бухгалтерия того времени, как и сейчас, очень тщательно. Так вот, что происходит? В 15 января, то есть через день, как уже после высочайшего приказа, когда, по мнению многих, уже Чаадаев стал лихим гусаром, и есть тут такая тоже одна историографическая проблема у людей, которые берутся вот за исторический материал, не очень погружаясь в реалии эпохи. Вот они читают приказ там, о награждении орденом, или о производстве в чин, или переводе, и считают, что это произошло моментально. Как бы не отдавая себе отчет, что в то время не было никаких интернет-ресурсов, и узнавать об этом...
Знаете,
как
сейчас, даже узнавать.
Да. Кстати, указ президента сейчас размещается на ресурсах, и тут же все поздравляют, начинают там сжать руку. А тогда-то это должно было дойти. Значит, все это подписал. Канцелярия это все оформила. Делается типографский оттиск приказа, потому что его переписать невозможно. Надо разослать во все корпуса и действующие армии. Дальше это печатается в типографском исполнении. Корректор все это правит. Иногда даже при перепечатывании путаются фамилии. Это тоже очень много забавных таких потом документов. И переписки по поводу ошибок в назначениях. Вот я встречал документы даже 1820-х годов, когда люди выясняли...
Что ни того и не туда.
Ни того и не туда. Более того, поскольку имена не вписывались в приказах, то бы... Ну так, писались только фамилии.
И номер.
И номер.
Ну, Чаадаев второй.
Чаадаев первый, Чаадаев второй. Ну, вот у нас путаница, мы тоже это обсуждали, путаница, по всей видимости, с награждением прусским орденом Пурлемерит, который немцы были уверены, что они пожаловали брату Михаилу Чаадаеву, а он попал Петру Чаадаеву. Как? Почему? Но, по всей видимости, это связано именно с этим, что тоже у нас что-то в списках по номерам. Немцы думали, что они дают Михаилу, а получилось так, что попало это все Петру Яковлевичу, который, ну, этот орден имел, гордился, потом уже в формулярном списке как-то придумали некую формулировку, за что же он его получил, и как-то вот с тех пор это все у него. А Михаил и знать не знал, что, оказывается, его прусский король наградил прусским военным орденом, и даже в формулярных его списках этот орден не значится. Хотя по немецким кавалерским спискам
значится Михаил.
Михаил Чаадаев все чин по чину. У немцев четко прописывалось и имя, и фамилия.
А у нас в высочайшем приказе только фамилия и номер.
Да, и это, кстати, было до 17-го года так. То есть из-за этого было огромное количество пунктов. В смысле, фамилии распространенные, Ивановы, Петровы, понимаете, в армии, Давыдовская путаница, яркое следствие этого всего, когда они уже внутри даже назначения генералов запутались, кто есть кто. Какой полковник Давыдов получил, собственно говоря, чин генерал-майора. И вот эта вот знаменитая уже нарицательная давыдовская путаница, которую специалисты как раз приводят как пример, как много всяких бывает странных вещей. У меня тоже был такой случай с портретом Давыдова Петра Львовича, который вообще не понятно, за что получил орден Святой Анны первой степени. Вот как-то его наградили. Я поднял дела капитула даже в Петербурге, мне помогли коллеги. Да, грамота есть, никто не может понять, за что. То есть, как бы он уже к этому времени находится давно в отставке, он уже давно находится в Италии на лечении, уже года три, и оттуда не хочет возвращаться, вдруг ему дают орден. Каким-то размытым...
Высокий орден,
генеральский орден, с какими-то размытыми формулировками. И, как я понимаю, и там-то не очень понимали, собственно говоря, а кто это, в конце концов. И такое впечатление, что реально перепутали. И мне кажется, что просто дали его не орден, опять же, дали орден умершего к этому времени одного из дальних родственников, тоже был генерал Давыдов. Просто, ну, вот. А получилось так, что получил он. Ну, яркий еще пример, это когда сделали военную галерею Зимнего дворца. Долго военное ведомство искало генерала одного донского казачьего, которого просто нет и не было. И они его, естественно, не нашли. Вот одна из рам, которую, кстати, заменили, когда вешали портрет князя Сергея Григорьевича Волконского, мы с вами это обсуждали здесь, помните? А Волконский-то в военную галерею попал каким образом? Вместо кого? Вот к началу 20 века уже поняли, что когда стали выявлять списки, они запутались, и, знаете, подпоручик Киже получился. Они искали генерала, которого реально не было в природе, не существовало. Потому что это Попов 13-й, 15-й, понимаете. И они немножко запутались. На самом деле, тот такой был генерал. Кого они искали, мы потом поняли, кого они искали. Но этот человек закончил службу полковником и генералом не стал. Но они решили, что он генералом каким-то образом произведет. И вот они его искали, опрашивали, не нашли. Ну, не нашли. И повесили просто пустую раму, затянутую зеленым материалом. Какие сейчас есть дюжина военной галереи. Но когда пришел вопрос о том, что это портрет, найденный Сергея Волконского декабриста, в галерею военную вернуть, то надо было какое-то место.
Вместо кого?
Вот дальше проанализировали, остальные вроде все понятно. Этого так и не нашли. Ну вот его и его раму поменяли, да. Так вот, возвращаясь к Чаадаеву, могу сказать, что именно та же самая ситуация, что от решения официального до его реализации это две большие разницы, как говорят в известном городе, да, здесь и сыграла свою роль. 15 января командир Лейб-гвардии Семеновского полка Яков Потемкин, нам тоже много раз эта фамилия уже в наших встречах звучала, получает от своего бригадного начальника обороны Розана письмо следующего содержания. На поданное от господина прапорщика Чаадаева прошение о переводе его в Ахтырский гусарский полк его императорское высочество государь-цесаревич Константин Павлович дал знать, что как по существующему законению запрещено подавать такие прошения о переводе из полка в полк офицеров, то и представление о сём сделать он не может, а потому всей просьбе Чаадаева приказать изволил отказать.
А высочайшее повеление уже есть днем
уже
раньше.
Есть. Просто, опять-таки, когда Константин Павлович, то есть поэтому, что Константин Павлович день в день отказал, через день это пришло в полк, приказ уже вышел, они о нем еще не узнали никто, но уже мнение цесаревича, а цесаревич тогда являлся, мало того, что братом императора, в тот момент он наследник престола, он курирует гвардейский корпус, он при армии, и, естественно,
кому что, как не ему знать.
Да. А приказ-то, скорее всего, тоже интересный опять-таки вопрос. А как же получилось так, что вышел высочайший приказ в обход всей этой пирамиды принятия решений? Ну, если мы с вами уже в прошлом раз разобрались о том, как за Бородино два брата получили вместе со своим кузеном, князем Щербатовым, по знакомству с Закревским, чины офицерские в обход всех, здесь Закревский еще более поднялся за это время. Он снова при действующей армии, но он уже сопровождает императора. Он уже при нем, ну, начальник уже военной разведки, это он уже генерал-адъютант. И я так полагаю, что, видимо, и здесь помогла вот эта протекция. То есть, по всей видимости, изъявив такое желание, Петр Яковлевич воспользовался знакомством. И
Закревский зашел.
Вставил его в приказ. Ну, там же приказ идет, там подписывает. Ну, кто там
читает? Не на одного человека.
Ну, конечно, там же такая огромная большая бумага, где много фамилий. Ну, сами понимаете, большая действующая армия, идет война. Вот. И при этом случилась такая двойная проблема. С одной стороны, есть высочайший приказ, но с другой стороны, понятно, что для командира полка письмо цесаревича, сообщенное своим прямым начальником бароном Розаном, командиром бригады гвардейской, является прямым указанием. И поэтому ни в какие гусары Чаадаев не отправился, а продолжил маршировать Семеновским полком по территории Франции до самого, до города Парижа. И вот мы видим Чаадаева, как в марте полк Семеновский вступает в Париж и располагается уже там как победитель на
Чаадаев
кварте. Чаадаев с ними. И вот тут уже начинается разбор
полетов.
А почему он до сих пор еще здесь, а не в гусарах? И вот здесь только в Париже, когда уже отгрохотали залпы и пушки, возникает все-таки вопрос о том, что Чаадаев должен стать гусаром. Потому что приказ-то сочаще состоялся. И действительно, мы находим эту дату в делах Ахтырского гусарского полка, как раз вот то, что мы говорим, прибыл-убыл, жалование, 21 апреля только 1814 года, то есть через месяц после взятия Парижа, поручик Чаадаев зачислен во второй эскадрон Ахтырского гусарского
через
полка.
Через 4 месяца после высочайшего приказа.
Да, и через месяц, как уже отгремели все бои. И при этом, так сказать, естественно, что в никаких атаках он не участвовал, сабли не рубил, конем не топтал, пикой не колол. Это вот надо с этим смириться.
А Семеновцы пешком ходили.
А Семеновцы, да, это пешая гвардия, они идут маршами, все прописано, про них все известно.
Они дневники. Не воевали же во Франции.
Во Франции практически, не, как и при Бородино, они не заряжали оружие, так и тут. Но само их участие, оно имело
важное значение. Они сопровождали императора?
Это, ну, как бы, это главный резерв командования.
Главный резерв командования.
Нет, даже император даже в этой кампании поучаствовал в сражении, и это знаменитый уже воспетый в разных картинах его участие в атаке при Фер-Шампенуазе на французскую пехоту во главе кавалерии. Это удивительное сражение. Абсолютное повторение того, что произошло в 1812 году прекрасном с дивизией Неверовского, когда вся кавалерия Мюрата атаковала вот эти каре нашей дивизии 27-й пехотной и ничего с ними сделать не смогла. Неверовский отступил в полном порядке. А во Франции все наоборот. Вот та же самая ситуация, но наша кавалерия атаковала французские каре, и французские каре легли полностью и, в общем, были вынуждены сдаться.
Александр Кибовский, глава департамента культуры и историк, у нас в эфире. Мы говорим о Петре Чаадаеве. После новостей рекламы вернемся.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Мы продолжаем говорить о Петре Чаадаеве. Александр Кибовский. Париж, апрель 1814 года. Чаадаев фактически переходит уже физически из лейб-гвардии Семеновского в Ахтырский гусарский полк.
Вот,
зачем?
Вот что прекрасный такое? Вопрос. Потому что все-таки та, по всей видимости, история, которая состоялась после их производства с братом в Семеновском полку в офицеры, через голову там двум десяткам сослуживцев, она не прошла даром. И о Чаадаеве, в общем, отзывы достаточно плохие. Если о брате Михаиле еще как-то потом видно, что по дневникам семеновцев, что как-то он стал им более-менее близок, ну, как-то вот они постепенно его рассмотрели, то Петр вот именно своей такой заносчивой манерой общения вызывал у них отторжение.
У них у кого? Офицерского корпуса?
Нет, не у начальства, просто у офицерского корпуса. Я вот, если позволите, вот процитирую все-таки еще раз показания сослуживца, который погиб, к сожалению, в сражении при Кульме Чичерина. Он говорит, что особенно вот что педантичная резкость и равнодушная небрежность тона роднят его, ну, то есть Петра Чаадаева, с московскими щеголями, кое образует совсем особый класс смешных чудаков, столь же странных, сколь и нелепых. Это вот он написал тогда еще прям... Это дневник,
это не дневник,
мемуары.
Для себя писал.
Да, и более того, Чичерин погиб при Кульме, то есть как бы это вот он записал в своем дневнике такое мнение, которое, видимо, было о Петре, распространено. И, видимо, в силу этих неудовольствий он решил все-таки выйти из Семеновского полка в Ахтырский гусарский полк. При этом Матвей Муравьев-Апостол, будущий декабрист, который как раз с ним тоже сослужил, он вспоминал, что Чаадаев вышел из Семеновского полка в Париже единственно для того, чтобы надеть гусарский мундир. И действительно, мы знаем, что Чаадаев в юности был модником невероятным. Дэнди. И об этом Дэнди. Более того, он в Париже, тоже почему мы знаем, что все-таки он из полка не ушел до Парижа, а только уже в Париже перешел в гусары, потому что известно, что в Париже он жил на квартире с семеновским офицером Фридриксом. Это будущий генерал-адъютант, который, кстати говоря, имел большое значение во время восстания декабристов в наведении порядка, за что и получил аксельбан генерал-адъютантский, который считался в тот момент эталоном модника. И более того, его мундир, который он носил в течение...
У Фридрикса,
да. Его мундир, который носил в течение 2 лет, возили в дворец показывать императору просто как некое чудо, потому что даже через 2 года носки он выглядел щегольски и великолепно. То есть это такая была именно нарицательная для русской гвардии в тот момент, и Чаадаев с ним специально жил на одной квартире, потому что он тоже был такой модник и очень любил в этом отношении на себя показать. И это нам много об этом свидетельствует, в том числе и вот этот дальний родственник Жихарев, которого мы знаем, что называли как племянника, хотя он имеет весьма такое дальнее родство, которого воспринимает как племянника, тоже об этом много пишет, и действительно, по всей видимости, как раз вот красота гусарского мундира, она и привлекла Чаадаева в ахтырские гусары. Почему не в гвардейские гусары? Полагаю, все-таки здесь тоже была своя проблема. Чаадаев имел хорошее, большое состояние, это правда, но оно было не его единоличное, а вместе с братом. И все-таки служба в гвардейских гусарах, конечно, требовала огромных расходов. В конце концов, он перейдет в ахтырские гусары, но в тот момент... В гвардейские гусары. Но в тот момент, по всей видимости, на первой стадии, он очень хотел стать поручиком. Вот, если бы он переходил в гусары в Ахтыры, он был корнетом, да. И корнет, это опять все сначала, по сути дела, в общем, война закончилась. Вот, и в данном случае, видимо, он хотел получить какое-то в этом отношении преимущество по службе путем вот, производства через 2 чина сразу в поручики. Тем более, что были известны случаи, я полагаю, что здесь опять-таки был расчет на помощь и протекцию Закревского, при котором, вот так перейдя в армию, потом через какое-то время тем же чином обратно в гвардию. И фактически, обскакав еще, то есть, а уже поручик гвардии, это уже, извините меня, уже ротмистер армии. Поэтому думаю, что тут такая была задумка, и она потом не смогла реализоваться, мы сейчас об этом тоже поговорим. Таким образом, переходит во 2-й эскадрон, и дальше вот тут он встречается с человеком, который очень сильно потом повлиял на его судьбу. Дело в том, что шефом Ахтырского гусарского полка являлся генерал-адъютант Илларион Васильевич Васильчиков, который заметил этого юношу. И в дальнейшем, уже потом, когда Васильчиков возглавил гвардейский корпус, его весь. К себе весь уже, да, ну, после войны мы к этому сейчас подойдем, он его и перевел, собственно говоря, к себе адъютантом, собственно говоря, что потом и вызвало его поездку в Тропау, на конгресс по семеновской истории. Собственно, со стороны это его возвысило, с другой стороны, это стало начало, фактически его предупредило, его падение на его военной карьере. Итак, тем не менее, война закончилась, и мы во Франции простояли до конца лета, и дальше уже очень скоро, ну, гвардия еще стояла, армию начали постепенно выводить, считая, что все, мы закончили, Наполеон отправлен на остров Эльба, и наши войска начали тянуться обратно. И в том числе Ахтырский гусарский полк выступил из Франции, и с июля он располагается на кантонер-квартирах, ну, то есть на полевых квартирах, он располагается в Польше. Только что присоединенные окончательно. И поскольку постоянно требуется менять кормовую базу лошадям, все-таки в этом периоде, ну, да, то полк все время кочует со стоянки на стоянку. Из местечка в местечко. И, конечно, для Чаадаева, который вот он был такой весь из себя гвардеец, общался с золотой молодежью, со столичной аристократией, которая военные формы носила, он оказался в рядах совершенно обычного армейского гусарского полка. Если мы посмотрим на формулярные списки офицеров, которые там в этом полку служили, жили, кого там только не было, в том числе люди весьма сомнительного происхождения, да, балканского, там, так называемого, даже не дворянства, там, в общем, довольно сложные такие, все боевые рубаки, все лихие усачи, ну, мы знаем это прекрасно, по Денису Давыдову, который в Ахтырском же полку служил, ну, в общем, конечно, эти люди, это
другая компания,
другая совершенно аудитория, такие армейцы, вот тут такой есть рафинированный эстет, модник, для них он вообще чужеродный, понимаете, элемент столичный, Барчук, который, это непонятно, зачем пришел вообще в этот полк. Люди все прошли там уже многие кампании, все в шрамах, в наградах, все увешаны боевыми орденами, потому что при этом, при всем, ну, тут нельзя было их никак уже обойти, потому что они воевали просто, ну, очень сильно, и полк имел все, какие возможны на тот момент, коллективные награды, и знаки на кивера, и трубы, георгиевский штандарт, естественно, все у них было. И тут, конечно, совершенно очевидно, ну, не совпадение, просто-напросто по кругу общения. А кроме того, еще эта тоска, все эти местечки польские.
Ну, да. То есть,
тоже весьма, тоска, так сказать,
правильно тоска. Сказал. Да. Слово хорошее, Саша.
И вот и Чаадаев начинает проситься в отпуск.
Так.
Сильно устал. Вот. Хотя, конечно, отпуска давались царской России очень неохотно военнослужащим, но тем не менее, все-таки его, как обычно, услышали покровители его. И 16 сентября 2014 года Чаадаев получает отпуск на 2 месяца в Петербург. Он уезжает в Петербург, снова окунается в столичную жизнь, и чем ближе конец отпуска, тем меньше ему хочется возвращаться обратно вот в эту кочевую, полевую жизнь обычного армейского гусара. Он в итоге из отпуска не возвращается, просто его игнорирует. И в конце концов, об этом нет вообще никаких сведений нигде, 10 января 1815 года Чаадаев выходит в отставку.
Так.
Полностью получая. И 22 января его снимают с довольствия. Все, с этого момента Чаадаев из списков Ахтырского полка исчезает. То есть он закончил свою военную службу. Об этом факте вообще нигде не известно, но по документам все нам хорошо понятно. Теперь все эти документы найдены, в том числе вот здесь в книге их можно прочитать. Но, что получается? В апреле 15 года Наполеон, как известно, вернулся с острова Эльба, начинается, идут его 100 дней, и русская армия снова начинает выдвигаться в поход. Пока еще нет битвы при Ватерлоо, она будет только 6 июня. И поэтому, конечно, встревоженный этим обстоятельством, государь-император начинает двигать войска в Европу второй раз. И снова мы идем через Европу маршами, но 6 июня битва при Ватерлоо, армия Наполеона разгромлена. 25 июня англичане и пруссаки вступают в Париж, но армию уже не остановить.
Но русская армия не принимала участие в этой кампании 2015 года.
Она, наш авангард принимал такое довольно пассивное участие. Там были стычки с партизанскими какими-то группировками. Но в целом, конечно, но вот иногда наши вот некоторые военные историки даже как-то переживают, потому что мы-то подошли уже в июле, мы были снова уже во Франции. То есть, естественно, что если бы союзники не удержались при Ватерлоо, а сражение, как вы знаете, было весьма сомнительным,
до
момента, до прихода, до ошибки группы Пруссии до прихода Блюхера. Ну, в общем, та масса армии русской, которая накатывалась, она, конечно, гарантировала 100% полную победу над Наполеоном. То есть, судьба была в любом случае решена. Но просто это бы оттянуло какое-то количество времени. Значит, некоторые наши по этому поводу историки войны печалятся, что вот жалко, что не побили французов, англичан и пруссаков французы не побили, а уж мы бы там еще раз там им бы дали. Но надо понимать, мне эти размышления не очень близки, потому что надо понимать, что если бы так случилось, то это еще несколько десятков тысяч русских мужиков в мундирах, которые бы остались бы лежать в французской земле. Зачем это было нужно, совершенно непонятно. Тем более, что придя во Францию после этой победы и проведя грандиозный смотр при Вертю 26, 29 и 30 апофеоз августа 15 года в присутствии всех монархов, показав всю нашу военную мощь, император, не сделав ни одного боевого выстрела, полностью показал всем, кто хозяин вообще положения. И кто вообще на самом деле реально является силой в Европе. Поэтому мне не близки вот эти желания, так сказать, чтобы воевать, как бы, да, там, да, хорошо вот так вот, сидя в кабинете, двигать стрелочки на карте, не очень понимая, что здесь каждая такой стрелочка, это люди, люди и люди. А здесь очень, на мой взгляд, было идеально, может быть, одно из редчайших наших свершений, когда мы, не потеряв ни одного боевого человека в сражении, и не угробив десятки тысяч наших солдат где-то, да, полностью показали свою мощь и стали политическими главными действующими лицами на Венском конгрессе. Собственно говоря, все, что тогда Александр I в тот момент желал, все было. Более того, войска наши там оставались. Это же был первый опыт, когда мы оставили свой экспедиционный корпус, который стоял во Франции до 1819 года. И это вот... Первый был опыт, по которому Франция была разделена на сектора оккупационные, англичане, пруссаки, австрийцы, мы. Каждый занимал свой сектор, ну, потому что, имея опыт освобождения 14-го года этой территории с последующим возвращением Наполеона, поэтому, что Наполеона отправили уж совсем так далеко на Святую Елену, чтобы уж точно он никогда оттуда не вернулся. Но, тем не менее, было решено все-таки еще здесь постоять немного, чтобы быть точно гарантированным, что королевская власть, которая была восстановлена союзниками, не будет подвергаться каким-то угрозам переворотов военных. И до 19-го года наш корпус оккупационный под командованием Михаила Семеновича Воронцова стоял во Франции, занимая северную часть, в районе Ножона. Он и Авена, кстати, который русские солдаты переименовали в Авин. Вот. Это вот центр... Да, естественно. Да. Вот. И, кстати, до сих пор там имеются на этой территории некоторые напоминания об этом нашем периоде истории, потому что там есть, допустим, сохранился верстовой столб. Потому что мы же не в Лье, а и наши, естественно, переделы стали ставить свои столбы на нашей зоне оккупации, естественно, из-за расстояния показывая в верстах, а не в Лье. И, соответственно, когда наши войска двинулись вперед, никто еще не знал, что так закончится все это благополучно. Но, само собой, огромное количество людей, которые стали было выходить в отставку в связи с концом войны, снова стали в него обратно вступать в службу, ну, потому что реально война для дворянина, тем более беспоместного и военной службы, которая себя кормит, это, в общем, надежда как-то сделать карьеру, выслужиться, получить там награду, хорошую должность, чтобы его заметили. Ну, понимаете, мотивация, она достаточно... Очевидно. И в том числе Чаадаев тоже возвращается на военную службу, и мы это можем по документам видеть, что это случилось где-то в районе августа 1815 года, где он снова поступает в свой Ахтырский гусарский полк, и мы уже видим его с октября месяца в 5-м эскадроне. Он числится на военной службе. Но при этом он 28 сентября, он не в строю, все-таки как-то не очень хотел он все-таки возвращаться вот в эту прозу эскадронной жизни. Его прикомандируют к дежурству 2-й гусарской дивизии, то есть к штабной службе. Угу. Почему, в принципе, он вполне себе и приспособлен. И вот в таком формате он значится по документам этого 5-го эскадрона Ахтырского гусарского полка достаточно большое длинное количество времени. Что интересно, значит, есть же, как и тогда, так как сейчас и тогда, на офицеров заводились такие журналы, где начальство оценивало их характеристики. Ну, то есть, моральный, нравственный облик каждого. И надо сказать, что достаточно они писались не формально. Много там было людей, которых там, особенно в пьянстве, вот тут, конечно, была прям заметна тенденция. В общем, тут писали сразу, потому что, когда назначение шло там на какие-то должности, то с командира полка требовали представление, и дальше сверяли с этим кондуитом, насколько, собственно говоря, кандидат способен быть достойным того или иного назначения. И характеристика в декабре 2015 года написано, что по службе Чаадаев прилежен, хотя на самом деле это не высшая оценка, потому что у других, у многих есть очень прилежен. То есть он тут прилежен. Дальше, интересно, что ума здравого и ко всему способного. И надо сказать, что это высшая характеристика. На самом деле, там у большинства просто здравого. Есть недостаточного даже характеристики. То есть, это высшая категория. Это по умственным способностям, здравого ко всему способного. Это в риторике того языка, характеристика офицеров. Это высшая категория. Вот. А вот как раз к пьянству и к игре не предан. В хозяйстве располагателен. Ну, такая средняя оценка, потому что многие там аттестованы хорошие, многие там изряден, ну, вот располагателен. То есть мы можем даже из этих сухих строк как-то понять, что? Что да, по качествам интеллектуальным даже командование понимало, что это выдающийся человек. А вот по службе вот как-то, ну, так, ну, средненький такой, ну, обычный такой офицерчик, да. Ну, естественно, что поход 15-го года завершился, к счастью, не перейдя в настоящую войну. И опять русская армия возвращается. И вот тут, как вспоминает уже вот Жихарев со слов самого Чаадаева, конечно, опять началась эта тоска, какое-то путешествие по юго-западным местностям Российской империи, и где он еще, Чаадаев, как пишет Жихарев, что имел случай довольно коротко узнать не совсем еще исчезнувшую тогда жизнь польских магнатов. Ну, в общем, он снова, начинается дежавю, как на котором ранее, он снова оказывается в Польше на всех этих стоянках, вот ровно то же самое повторяется. Опять европейские дела закончились, по себе все эти походы славы завершились. Теперь уже, очевидно, окончательно на самом деле. И, конечно, дальше Чаадаев вот прилагает все усилия для того, чтобы выскочить из этой армейской лямки и вернуться на столичную службу. И действительно ему это удается. 5 апреля 1816 года Чаадаева переводят в гвардию, в лейб-гвардии гусарский полк. Но тут из-за того, что он выходил в отставку, по всей видимости, ему не удается интрига, которую он, видимо, думал сначала. То есть он был поручиком армии, но, учитывая то, что он был в отставке, а это всегда такая репутационная не очень...
Прервал стаж,
да. И ему поэтому дают чин обратно корнета. То есть он был поручиком, вернулся корнетом в лейб-гвардии гусарский полк. И видно, что этот перевод, мы тоже понимаем, как он случился, потому что командиром легкой гвардейской дивизии, куда в том числе входил лейб-гвардии гусарский полк, был в этот момент кто? Тот самый Илларион Васильевич Васильчиков, который недавно был шефом Ахтырского гусарского полка и который и приметил этого юношу как человека, которого способен нести, даже нести штабную службу. Он ему помогает, и, по всей видимости, он здесь является одним из таких главных его инициаторов. Но дальше, что интересно, следующий момент, уже 6 августа того же года, то есть буквально проходит...
16-го.
Да, апрель, май, июнь, квартал прошел. И ему таки дают чин поручика лейб-гвардии гусарского полка. Там, причем там идет даже большая переписка. Во всех монографиях, которые есть по биографии Чаадаева, дата этого повышения указывается 15 июля 1816 года. Не 6 августа, да, а 15 июля. Это так называемое старшинство в чине, которое тоже часто путают людей, неискушенных, которые пытаются заниматься биографиями военных. Что имеется в виду старшинство в чине? То есть это не дата реального приказа. Реальный приказ по Чаадаеву последовал 6 августа. А это та дата, по которому исчисляется выслуга в этом чине, с тем, чтобы последующий шел стаж, на уже следующий чин, там, чин штабс-ротмистра. И это такая очень плавающая иногда категория. Ну, например, есть люди, которые, допустим, за Кульм получили чин уже там спустя в 14-м, а то и в 15-м году, но им говорят, старшинство мы становим с даты подвига. Вот если вы получили за Куль, значит, это будет 17 августа 1813 года.
Даже если в 15-м.
Даже если в 15-м году это восстановили ему, это потом, чинно, вот еще это было сделано, потому что, ну, переписки шли долго. А иногда люди говорят, что а вот 17 августа 13 года произведен, будто он прямо на поле боя там взял, одел новые палеты, и, значит, вот он уже здрасте, да, на самом деле. А на самом деле все было совсем не так. То есть бумаги по награждениям могли ходить очень долго. Ну, знаете, это же дежурство, штабы, куча адъютантов, армия движется, где-то даже иногда теряли эти архивы там при отступлении. И вот такая восстановленность, и тогда и не только сам чин, говорит, что еще считать вас в этом чине, даты совершения подвига. В данном случае, там, это, если мы говорим про военные заслуги, и, само собой, и про мирные выслуги были те же самые истории. Чадаев, который, как нам кажется, со высоты своего высокого интеллекта не должен был вообще обращать внимание на такие мелочи, целая переписка. Вот, чтобы у меня не 6 августа было, а на полмесяца раньше, на 15 июля, идет целая переписка со всеми, он сам подает, идет все высчитывает, высчитывает все дни, недели, там, как он выходил, как он заходил, и в итоге целая переписка, целое дело отдельное, говорит, ну хорошо, ладно, так сказать, да, доказали, Закревский опять участвует в этом всем, он по-прежнему, генерал-адъютант, он по-прежнему, тот же самый Закревский участвует в этом деле, только ради того, чтобы в чин у него был не с 6 августа, а с 15 июля. Вот, казалось бы, ну, что... Понимаете, но это тоже ведь характеризует человека. Да. Вы понимаете, то есть он был, вот казалось бы, мне кажется, но он, что для него это все тлен, для него это все какая-то вот так, ничего подобного. Целая переписка, ну тут ну, 2 недели, какая разница, махнул рукой, ну и бог с ним, что называется, нет, ничуть не бывало. И вот в данном случае как раз яркий тоже пример, там, ну, то есть, что эти 2-3 недели оказались столь важны для него, что целая переписка была затеяна по этому поводу. Следующее. Важная веха, которая, с одной стороны, сделала его очень значимым в этом отношении для петербургского общества, а потом стала, в общем-то, его и предвестником его заката карьеры, это 26 ноября 1817 года командующий гвардейским отдельным корпусом Васильчиков, все тот же Лаврентий Васильевич, его представил к императору для назначения к себе адъютантом. Предыдущий адъютант, ротмистр Кругликов, решил вернуться в строй, потому что ему уже по сроку службы следовало командование эскадроном. А командование эскадроном все-таки это гораздо проще, чем быть на побегушках в штабе. В гвардии особенно. Ну, да. Ты уже становился величиной. То есть, как бы эскадрон это уже почетно в гвардейский командир.
А сколько в эскадроне?
В эскадроне тогда было значит, где-то порядка 100 строевых сабель. Но это самое главное другое. Самостоятельное хозяйство. Отдельная сумма. Ну, там...
Не, ну, и первое лицо. И первое лицо.
Конечно, да. Есть. И более того, это следующий шаг на гвардейских эскадронах. Становились полковники. То есть в гвардии, почему два чина старшинства? Потому что если в армии существовал чин еще майора и подполковника, в гвардии сразу за чином ротмистра шел полковник. И должность командира эскадрона в гвардии давала право на этот чин. То есть, при том, что в армии полковники командовали настоящими полками, со всеми проблемами, со всем этим хозяйством, в гвардии ты, становясь на эскадрон, был прямым кандидатом, через какое-то небольшое время становиться полковником. А полковник это был гвардии заветный чин для многих, потому что с этим чином уже было почетно выйти в отставку, потому что тогда ты при отставке, ты еще мог попросить, чтобы тебе дали генерал-майора при отставке. И ты бы в отставке был уже его превосходительство, а не ваше высокородие, со всеми вытекающими преимуществами. А если ты еще потом поступал на гражданскую службу, то тебе давали действительно статского советника сразу. То есть, чин 4 класса табели о рангах, о котором ты и мечтать-то по большому счету не мог. То есть,
будучи ротмистром.
Будучи ротмистром.
В бегушках в штабе.
Конечно. Поэтому, когда мы понимаем, контекст эпохи, нам многие решения становятся более понятными. Вот ротмистр Круглев получает чин ротмистра, ему следует эскадрон, и он с радостью подает прошение Васильчикову перейти в строй, чтобы...
Освободил место.
Место. И Васильчиков, а даже и такие решения требовали решения императора, приглашает к себе Чаадаева и утверждает у императора его к себе адъютантом.
Это
и
нужно было императорское соизволение?
Да. Соизволение. Да. 1 декабря 1817 года Александр I разрешает назначить поручика Чаадаева к Васильчикову адъютантом.
Он его посмотрел, что ли, или только бумаги?
По всей видимости, к этому моменту уже он был известен императору.
Чем же?
А потому что вот эта блестящая молодежь гвардейская, где Чаадаев по-прежнему остается модником, остается роскошным таким денди. Вот император же все-таки круг общения понятен столичный. И в том числе и столичная молодежь тоже понятна. И к этому моменту, ну, собственно говоря, одна из причин, как бы, кстати говоря...
Полк стоял в Петербурге.
Полк был немножко разброшен, полк стоял не в Петербурге, он стоял в Царском селе.
Ну, где...
Да, поэтому это все балы.
То есть не в Польше, это все там.
Нет, это Царское село, и вот тут мы с вами приходим к моменту, когда знакомство Чаадаева и Пушкина, И вот эти знаменитые появления, знаменитые эпиграммы, которые, на мой взгляд, я считаю,
это
что
потом,
она не такая, не такая, да, не такая.
То есть царь его утверждает, это очень интересно, царь лично утверждает адъютанта поручика
Чаадаева. Ну, поручик гвардии, это не поручик армии,
а тем более гарнизона. Гвардии, да. Да.
И это контекст эпохи, потому что, собственно, преимущество гвардии перед всеми остальными, оно зачастую даже не только в этих чинах, а в том, что, заступая в императорские караулы, сопровождая государя, будучи на виду, участвуя в различных событиях придворной жизни, там, в балах и так далее, люди попадаются на глаза высочайшим особам, становятся известными, и в условиях монархии, естественно, близость к императорскому двору, очевидно, является источником возможностей для карьерного развития и роста. И дальше Чаадаев стремительно делает карьеру. 2 февраля, он уже 1819 года, он уже штабс-ротмистер. А 15 декабря 2019 года он уже ротмистер.
И вот на этом мы прервемся, потому что в следующей передаче, конечно, мы поговорим о его отношениях и с Александром Пушкиным, и с Александром Павловичем Романовым. А дальше уже Николай Павлович. Где... А, Константин еще Павлович.
Константин Павлович.
Не забудем, никуда не делся, да?
Да.
Да. Так что напоминаю, Александр Кебовский и Алексей Венедиктов. В программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».